Вы потеряли его? Нет, я сделал это намеренно. Я обнаружил локус. Так. Кийск быстро провел ладони по лицу, словно стирая с него налипшую паутину. Вы оставили коннектор в локусе, а на следующий день отправились искать его, рассчитывая, что сигнал коннектора сработает, как радиомаяк. Да, почему-то не сразу ответил Дугин. Примерно так все оно и было. Что значит «примерно»? Непонимающе приподнял брови Леру. Что-то помешало вам снова отыскать путь в локус? На это глупо было рассчитывать, усмехнулся Кийск. Если даже какое-то время вы получали от коннектора сигнал.
Сигнал? Перебил Кийско-Майский.
Мы получили плотный поток информации из локуса, с гордостью сообщил он. Дугин тяжело и безнадежно вздохнул. Тщеславная гордость первооткрывателя в душе Майского вновь взяла верх над благоразумной осторожностью. Дугин собирался сообщить присутствующим то же самое, что сказал Майский, но хотел сделать это в более деликатной форме. Майский же, подобно боксеру-профессионалу, не желающему тратить время на разминку с новичком, сразу же нанес своим слушателям удар, повергший их в состояние гроги. «Вам удалось получить информацию из локуса?» — спросил недоверчиво, наклонив голову к плечу Леру. «И вы до сих пор об этом молчали?» «А кому я мог об этом рассказывать?» — с обидой в голосе произнес Майский. «Не тем же типом в казарме, что заперли нас в камеру. Мы получили огромный блок информации, в котором не поняли ни единого знака», — внес необходимое уточнение Дугин. «То, что вы рассказываете, полнейшая бессмыслица», — уверенно заявил Кийск. «Не знаю, что за информацию вы скачивали через коннектор, но к лабиринту она не имела никакого отношения. Лабиринт — это не компьютер, к которому можно подключить периферийное устройство, просто вставив штекер в разъем. Я оставил коннектор в выемке черного куба, расположенного в центре локуса», — сказал Дугин. «В вашем отчете сказано, что это устройство для подсоединения к сети локуса». «Верно», — кивнул Кийск. «Но только вместо коннектора вы могли оставить на нем свой носовой платок. Результат был бы тот же самый». «Локус способен принять в себя только живое человеческое сознание. Коннектор же для него — просто набор деталей в металлокерамической оправе». И вновь Дугин ответил не сразу, а после некоторой паузы, в течение которой он смотрел на покрывающую стол зеленую скатерть, словно надеялся отыскать там счастливый трилистник с четырьмя листками. «Я загрузил в коннектор виртуальную копию своей личности», — сообщил он, ни на кого не глядя. Реакция присутствующих на его признание оказалась совсем не такой, какой ожидал Дугин. Собственно, как-то отреагировать на подобное откровение могли только Кийск и Леру. Плафт просто не понимал, о чем идет речь. Золотко, если и понимал, что представляет собой виртуальная копия личности, все равно не имел представления о людских законах, регламентирующих деятельность подобного рода. Майский же знал о самоуправстве Дугина и уже несколько раз успел высказать ему все, что думает по этому поводу. Кийск негромко свистнул и зажал подбородок в кулак. В глазах его появилось отсутствующее выражение, как будто он задумался о чем-то, лежащем за границами понимания тех, кто находился рядом с ним. Леру же посмотрел на Дугина так, словно видел перед собой самоубийцу с огромным камнем на шее, стоящего на парапете моста, переброшенного через огненную реку. «Вам не было страшно, когда вы это делали?» — спросил философ. «Что именно?» — не понял Дугин. «Когда вы копировали свою личность», — уточнил свой вопрос Леру. «Нет», — покачал головой Дугин. «В процессе этого не возникает никаких неприятных ощущений». «Я не об этом», — слегка поморщился Леру. «Сделав копию своей личности, вы как бы оказались в двух ипостасях одновременно. А учитывая, что скопированную личность можно без какого-либо труда размножить в бесконечно огромном числе реплик, по-моему, это здорово смахивает на шизофрению в геометрической прогрессии». «Признаться, я никогда об этом не задумывался», — пожал плечами Дугин. «Копия — это копия, а я — это я. Однако вам сделалось не по себе, когда вам сообщили, что вы — это копия себя самого». Дугин почти с испугом посмотрел на произнесшего эти слова Кийска. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он негромко. «Вам никогда не приходило в голову, что виртуальная копия вашей личности, осознав себя чем-то вторичным по отношению к своему прообразу, может
Кейск нервно щелкнул пальцами, пытаясь подыскать нужное слово. Как бы это правильно сказать?
«Да что уж там!» — невесело усмехнулся Леру. «Виртуальный двойник господина Дугина мог попросту свихнуться, поняв, что он собой представляет на самом деле». Леру перевел взгляд на Дугина. «Если вы не в курсе, то большая вероятность психических отклонений является одной из причин, по которой запрещено нелицензированное создание виртуальных двойников». «Ну, давайте теперь начнем обсуждать мой моральный облик», — патетически вскинул руки Дугин. «Я эгоист, негодяй, недоумок. Ну, у кого есть еще подходящие эпитеты?» «Когда вы запустили в сеть локуса своего виртуального двойника?» — спросил у Дугина Киск.
«В тот же день, когда обнаружил локус», — ответил тот. «Вечером, как только вернулся на станцию».
«Какое задание вы ему дали?»
«Активироваться и внедриться в информационную сеть локуса».
«И сразу же после этого к вам на компьютер начала поступать информация?»
«Нет», — качнул головой Дугин. «Двойнику потребовалось какое-то время для того, чтобы освоиться в новом виртуальном пространстве».
«Сколько времени это заняло?» — спросил Леру.
«Часов 5, может быть, больше».
«Обычно для этого требуется не более 2,5 часов».
«Я задал программу полной самоидентификации виртуального двойника».
«Пусть так, накинем еще 30 минут. Что делал ваш виртуальный двойник 2 с лишним часа до того, как вышел с вами на связь?»
«Откуда такая осведомленность, господин Леру?» — удивленно посмотрел на философа Майский.
Леру ничего не ответил, лишь сделал короткий, резкий жест рукой, давая понять, что данный вопрос не имеет никакого отношения к обсуждаемой теме. Не отводя взгляда, он смотрел на Дугина, ожидая ответа. Дугин понуро молчал.
«Уточняющий вопрос. Чтобы обратить на себя внимание, Киск поднял руку. Что вы имеете в виду, когда говорите о полной самоидентификации виртуальной личности?»
«После запуска программы полной самоидентификации виртуальный двойник начинает осознавать себя полноценной личностью», по-прежнему глядя только на Дугина, ответил на вопрос Кейска Леру. «Он чувствует и рассуждает точно так же, как и человек, послуживший для него прототипом. Память двойника полностью идентична памяти прототипа на момент копирования».
«То есть он помнит, как прототип приступил к процессу создания виртуального двойника, но чем все это закончилось, ему неизвестно. Он не знает, кто он, двойник или создатель двойника. Если виртуальный двойник попадает в благоприятную виртуальную среду, то у него может сложиться уверенность в том, что он как раз и является создателем двойника, того, кто пытается общаться с ним, используя интерфейсные устройства компьютера. Не хочется уходить слишком далеко в философские дебри, но все же скажу, что кое-кто из моих коллег, занимающихся проблемой психики виртуальных двойников, утверждают, что каждый из пары прототип-двойник по-своему прав.